Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, собираясь на праздник трех вселенских учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, мы вспоминаем отдельно каждого из них, из этих угодников Божиих, и преклоняемся перед величием их святости и премудрости, дарованной им Богом. И в то же время вспоминаем то славное и поучительное событие, которое явилось причиной установления их совместного празднования. Сии угодники Божии жили в IV веке, в то время, когда Церковь, только что оправившись после жесточайших языческих гонений, распространяла спасительное свое благовествование по всему миру. В то время, хотя прекратились языческие гонения, но восставали всякие еретические ложные учения, против которых, чтобы сохранить чистоту православия, необходимы были мужи мудрые, вооруженные благодатью Божией, у которых бы слово не расходилось бы с образом их жизни, которые словом и примером бы учили свою паству. И вот в то время, в сложное время становления Церкви Христовой Вселенской, Господь явил трех угодников – Василия Великого, который назван за величие своей жизни, за свою строгость, за свою высоту толкования Священного Писания, за свой высокий и великий богословский ум и за свою великую простоту и самоотвержение. Григорий Богослов, названный богословом как любимейший ученик Христа Спасителя и евангелист Иоанн Богослов, назван богословом за свое красноречие, за убедительность своей речи, за великую веру, за великую надежду на помощь Божию. Потому что в то время, когда Григорий Богослов был архиереем царствующего града Константинополя, город был поражен арианской ересью. А Григорий Богослов служил в храме Анастасии Мученицы, в которой было всего лишь 15 человек прихожан. Город вместе с императором исповедовал еретическое учение, но Григорий Богослов силой своего убеждения, своей молитвой, своей убедительностью, своей верою, своей надеждой на помощь Божию сотворил чудо, что весь город стал православным. Из общины православных 15 человек его паства стала насчитывать сотни тысяч и миллионы. Иоанн Златоуст, величайший из проповедников, Златоустом которого назвал народ Божий, потому что во время проповеди воскликнули воистину Златоусты Иоанн. Предание говорит, что когда Иоанн Златоуст выходил на проповедь, то пустели городские торжища, закрывали лавки, улицы городские пустели, все стремились в храм. Впереди, перед кафедрой, с которой он выступал с проповедью, сидели ряды скоропищиков, записывая его слова. А весь народ из уста в уста передавал, что он слышал и что говорил Иоанн Златоуст. И как говорили современники во времена Златоуста, даже торговки на базаре спорили о догматах Святой Троицы, зараженную ревностью и красноречием Иоанна Златоустого. И вот, братья и сестры, как бывает у нас, у людей, мы всегда стремимся к разделению. Что же за причина такового разделения? Даже на самом добром, казалось бы, на последовании за семи богословами, за этими святыми мужами и на этой почве возникло разделение. Конечно, явная причина разделения – это враг, дьявол, который старается сеять всегда разделение в мире. Не только в земном мире среди людей – в свое время он, восставший на Бога, посеял раскол и разделение среди небесных бесплотных сил. И часть ангелов, отпавших от Бога, возмущенные им древним денницею, отпали от Бога и были низвергнуты в бездну адскую вместе с их начальником ихнего возмущения. Если он в ангельских силах сеял разделение, возмущение, восстание против Бога, то по сегодняшний день враг сеял и сеет всякое разделение, будь то восстание еретиков через это разделение в церкви, будь то через несмирение и нелюбовь сеет разделение в семьях или в святых обителях, стараясь разделить братию, то ли сеет он таковое разделение в государстве, настраивая людей одних против других и сталкивая людей так, что они вступают в братскую междоусобную войну и в безумстве начинают убивать друг друга, злобствовать и ненавидеть друг друга, то ли возмущает разделение между государствами и народы, которые друг против друга то ничего и не имели вроде бы, и жили каждый в спокойствии, в мире, в достатке, а каждый из нас знает, насколько это ценно – мир, спокойствие, стабильность. Вдруг народы вставали друг на друга, начинали возмущаться, начиналась братоубийственная война. Вот так и здесь, братья и сестры, враг даже на благой причине посеял разделение в церкви. Одни из верующих были последователями Василия Великого, всячески его восхваляли, возвышали и говорили, что он выше, нежели Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Другие почитали Григория и говорили, что Василий с Иоанном Златоустом уступают ему. Другие же Иоанна Златоуста почитали. Да так почитали, что унижали даже и спорили друг с другом о том, что Григорий Богослов и Василий Великий недостойны с ним и сравняться по высоте красноречия и силе слова. И вот так они спорили друг с другом и враждовали так, что уже начинали называться одни василиане, другие иоанниты, третьи григориане, даже называя свои как бы такие партии разделения, увлеченные тем или иным учением того или иного святителя. И часто они сходились на диспуты, которые перерастали в пустые споры, ни к чему не приводящие и только возобновляющие вражду. И вот, братья и сестры, Богу угодно было эту неразумную ревность христиан примирить. Уже прошло несколько столетий после их кончины. С 4 века до 11 века это продолжалось. И вот в 11 веке в царствовании императора Алексея Комнина был такой святой жизни архиерей-муж Иоанн Евхаицкий, который написал и множество служб, и множество богословских творений было им написано. И вот всему святому мужу, святителю Иоанну Евхаицкому, явились сначала по одному, и не во сне, а наяву явились, а затем вместе три святители и сказали ему: «Не угодно Богу и не угодно нам смотреть на это разделение в пастве христианской. Мы перед Богом равны. Если о чем кто-либо один из нас вещает, в том согласны два остальных. Поэтому воля Божия такова. Напиши нам совместную службу и устрой нам совместное празднование, где бы нас почитали троих одновременно. Если поступишь так и возгласишь о нашей воле всей церкви, то все, кто будут почитать наше празднование, будут сподобляться милости Божией и спасения от Бога». Сказавши эти слова едиными устами, в один голос, являя свое единодушие и единомыслие, они, развернувшись, начали подниматься в сиянии небесной славы на небо, беседуя друг с другом в мире, в любви и называя друг друга по именам. После сего видения Иоанн Евхаицкий возгласил о всем видении в церкви. С подобающей мудростью и красотою богословия им была составлена служба трем святителям в XI веке, в 1084 году, и эту службу по сегодняшний день мы с вами служим, и было возглашено всей церкви о совместном праздновании памяти сих угодников Божьих. И по сегодняшний день, братья и сестры, мы празднуем сим трем угодникам Божиим совместную память. Празднуем, величая их как вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Такова воля Божия, единство, единомыслие, смирение, любовь. И мы видим, братья и сестры, насколько важно единомыслие и отсутствие разделения среди православных, среди чад церковных. Потому что сам Господь, чтобы уничтожить это разделение и неприязнь и вражду, волею Своею посылает трех великих угодников Своих Божьих, чтобы они возвестили Его святую волю и наставили православных на мир, на любовь, на единство мысли и духа. Как важно, братья и сестры, единство в очах Божиих. Ведь недаром и Давид, псалмопевец, говорит слова се, что добро или что красно, но еже жити, братья, вкупе. А в другом месте, братья и сестры, говорят святые отцы, что единство христиан, их название учениками Христовыми бывает в том случае, почему узнают, что вы мои ученики, говорит Господь, если будете иметь любовь между собою. Ну что таковою любовь? Ведь любовь – это не просто закрывание очей на немощи ближнего. Любовь иногда бывает и строга. Особенно это знают родители, что иногда, если что требуется по любви к своим чадам в них исправить, то необходимо употребить какую-то строгость и какое-то вразумление словесное для ребенка, который не понимает той или иной добродетели. И разумные родители, они и бывают строги, и разумные родители именно и воспитывают добродетели всячески, как по апостолу Павлу, что к одним надо с терпением, со смирением, а другим овым же страх, страх. Строгость должна быть и в любви, братья и сестры. И мало того, сама истинная любовь, она не бывает без истинного смирения и послушания. Не бывает истинной любви без смирения истинного. Не бывает истинной любви без истинного послушания. Ведь, как Господь говорит, «Если любите меня, заповеди мои соблюдете». Закон послушания положен в основание любви к Богу. Да и дети, они если послушны своим родителям, то значит, по одному этому видно за их послушание, что они родителей своих любят. И наоборот, строптивые, непослушные дети – это, как правило, дети эгоистичные. И о любви к родителям или к кому-то, или к учителям там уже не ищите, если нет в них послушания. Эти добродетели, любовь, послушание, смирение, они связаны друг с другом, братья и сестры. Ведь и любовь к церкви матери, она когда проявляется? Да когда есть послушание учению церкви. Когда есть послушание апостольским правилам, на которых зиждется порядок и дисциплина в церкви, тогда именно является любовь к Матери Церкви. И мы, братья и сестры, видим, что святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, они имели послушание Матери Церкви, всячески отстаивали ее чистоту учения. Они имели и смирение, потому что покорялись всецело воле Божией, несмотря на те сложные условия в жизни, в которых они жили. Иоанн Златоуст скончался в ссылке, но последние его слова были слова преданности по любви к Богу. Он, терпя старец гонений, страшное притеснение, оклеветание, последние слова были «Слава Богу за все». Разве это не выражение любви к Богу, несмотря на то, что ему пришлось вынести, и не упование на волю Божию, не послушание ли здесь? Не смирение ли здесь? И смирение, и послушание. А когда они друг с другом явились в единодушии, единомыслии, разве здесь не смирение друг перед другом? Когда они, уступая друг другу право чести, волей Божией были явлены как равные по величию святости, как равные по величию ревности, как равные по величию мудрости за то, что друг перед другом смирялись и друг другу уступали. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день, когда в мире очень много разделений, посмотришь, и в церкви какие-то нестроения и разделения. Посмотришь, и в семьях нету порядка. Частые разводы, какие-то непонимания между родителями и детьми. Посмотришь, да с соседями какого-то мира нет. Посмотришь, и в обителях какие-то разделения по словам апостола Павла. Когда делились, одни называли «мы Павловы», а мы Аполлосовы, мы Кифовы называли друг друга. И апостол Павел таковых вразумлял. «Разве я Павел за вас распялся? Разве Аполлос или Кифа за вас распялись? Вы же Христовы. Христос за всех распялся. И в этом тоже единство», подчеркивал апостол Павел, «и стремление к единству». Так и мы должны понимать, братья и сестры, что в очах Божиих добродетель единодушия, единомыслие имеет высокую цену. Мало того, братья и сестры, когда мы с любовью переживаем друг за друга, когда мы со смирением уступаем друг другу, когда мы стараемся молиться друг за друга, то старец Ефрем Ватопецкий говорит в таких случаях, что когда мы молитвенно переживаем что-либо, видим что-то, хочем исправить в ком-либо и переживаем это молитвенно, болезнуем за это сердцем, то, как говорит Ефрем Ватопецкий, то таковая молитва имеет особую силу, особое дерзновение пред Богом, и человека наделяет благодатью Духа Святого за такое чувство, за молитвенное переживание. Так и мы, братья и сестры, мы часто говорим, передавая из уст в уста те или иные события, связанные с теми или иными немирностями или разделениями, будь то в государстве, будь то межгосударствами, будь то в церкви, будь то в обители, будь то в семьях наших. Мы часто передаем и разговариваем об этом, и слушаем об этом новости со вниманием, но мы забываем об этом переживать молитвенно. Помните, как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, явившись, сказали: «Составьте нам совместную службу, составьте празднество и сугубо совершите молитвенное торжество в церкви в честь нашей совместной памяти». Молитва. Призывали к совместной молитве, к пересмотрению своих мнений и к молитве друг за друга, как и Господь говорил: «Молитесь друг за друга, да исцелеете». Вот именно молитвенно переживать необходимо, братья и сестры, те или иные события, которые совершаются в нашей жизни, исполненной всякого нестроения. А всякое нестроение, всякое разделение, как я уже говорил, известно, от кого оно исходит. Как говорят святые отцы, что помыслы хульные и помыслы неприязненные имеют источник не изнутри человека, имеют источник от врага нашего спасения, и они нам насаждаются. Мы можем их принять, можем не принять. Можем с раскаянием эти помыслы, после того, как приняли, пережить, и они будут нам прощены. А можем просто отвергнуть эти помыслы, помня, что источник всякого разделения, всяких революций, всякого непослушания и несмирения – источник и учитель – дьявол. И когда мы не смиряемся, когда мы не слушаемся, когда мы дышим друг на друга неприязнью, мы, братья и сестры, становимся не учениками Христовыми, а учениками совсем другого настроения и другого источника, врага нашего спасения, который только и радуется о том, что мы не смиряемся, через это теряем благодать, о том, что мы дышим друг на друга неприязнью вместо любви, о том, что мы разделяемся вместо единомыслия. Да и посмотрите, братья и сестры, историю хотя бы нашего государства. Когда были разделения, что бывало с нашим Отечеством? Случилось разделение междоусобицы княжеской в раннем Средневековье. Что повлекло оно за собой? Разорение государства, ослабление государства, монголо-татарское нашествие, которое уничтожило 2/3 населения нашего Отечества, разрушило города, селения, нашу национальную культуру. И только благодаря Церкви Христовой наш народ выстоял, потому что она не переставала призывать к единству. устами святителя Алексия, митрополита Московского, устами святителя Петра, митрополита Киевского, Московского чудотворца, устами преподобного Сергия Радонежского и других угодников Божьих, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской, не переставала Церковь призывать наш народ к единству. И когда поняли смысл единства, что когда мы едины, единодушие с нами Бог, а кто тогда против нас, если с нами Бог? Тогда только восстали на монголо-татар, и первая победа была на поле Куликовом, и последующие впоследствии победы, которые помогли нам свергнуть монголо-татарское иго. Было разделение в 17 веке, когда выбирали боярские партии то одного царя, то другого, а на первого восставали. Период семибоярщины называли, когда было и предательство, и разделение, и всякая ложь, и восставали и на церковь. Что, братья и сестры, наш народ предпринял, когда поляки дошли до Москвы и грабили, и разоряли польско-литовские люди пределы Святой Руси, сжигая монастыри, убивая монашествующих, грабя города и селения, уводя в плен и в рабство? Что, братья и сестры, мы видим? Минин, староста церковный и князь Пожарский объединили народ своим словом и своим призывом. Но прежде этого Минину, простому гражданину нижегородскому, явилась Божия Матерь и повелела выступить, собирать людей в воинство, в черную сотню, как называли, потому что из простого народа она состояла, и выступить, казалось бы, безоружным, неорганизованным, простым людям выступить против регулярного польского войска, которое было тогда очень сильным в Европе. И они выступили. И победа была за ними, и Отечество наше восстановилось, и начало династии Романовых было тогда, братья и сестры. Мы видим, братья и сестры, после этого, когда Украина наша страдала, кто только на нее не нападал, и поляки, и турки, и крымские, азовские татары совершали набеги, и шведы топтали нашу Украину. До тех пор, пока Богдан Хмельницкий не принял в сердце свою идею воссоединения с Россией. И когда было воссоединение, то пришла Божья благодать, мир и процветание на землю Украины. И тогда братья и сестры и границы раздвинулись. И татары уже прекратили свои набеги впоследствии, потому что уже была сила, была мощь. Вспомним, братья и сестры, 1812 год войну. Ведь перед этим было такое увлечение Западной Европой. Далеко не надо за примерами, не только сейчас Евросоюзом увлекаются. Ведь в 18 веке считалось стыдным среди дворян разговаривать по-русски. Дворяне разговаривали только на французском языке друг с другом, считая это язык крестьян, нижнего слоя населения, народа презренного, язык русский. А от Франции вот эта культура, вот это язык, вот это передовые идеи революции, так уж хвалили тех французов, так им заглядывали уже, куда не надо заглядывать. Ну и что в итоге получилось? Когда эта Франция напала на наше Отечество, то они показали свою культуру. Когда в Успенском соборе Московского Кремля держали лошадей, конюшню из него устроивши, когда выбрасывали мощи святых из гробниц, когда насиловали монахинь в монастырях, когда издевались над нашими соотечественниками, да так издевались, что наш народ опять встал во единстве. Встали и крестьяне, встали и дворяне, и партизанские отряды организовывали простецы, люди, чтобы защищать свое Отечество. И когда освободили не только наше Отечество, но всю Европу, то после этого какой был всплеск национального самосознания? Открытие новых монастырей десятками, сотнями было, братья и сестры, в нашем Отечестве. Русский язык получил великое значение в нашем народе и среди дворянства, ведь и писатели были Гоголь, Толстой, Достоевский, других можно и можно перечислять. Изобразительное искусство, сколько художников в то время, которые даровали великие произведения искусства нашему государству, сколько произведений архитектуры было прекраснейших создано и построено, дошедших до наших дней. Но самое главное, братья и сестры, возродился дух Руси, дух стремления к православию, дух церковности возродился и стал необходимый для крестьян и для людей знатных. И когда пришло смутное время разделения братья и сестры гражданской войны, мы видим, как за православие, как за веру, за свое отечество страдали и цари, и крестьяне, и епископы, и духовенство, и монашествующие, и миряне, идя на каторгу, идя на расстрелы, сохраняя истину, сохраняя чистоту православия, и за него идя даже на смерть. Мы, братья и сестры, и последнюю войну вспомним. Что представьте, если бы во время последней войны были в разделении? Да нас бы переломали по прутику каждого, но встали вместе все против этой фашистской чумы, против этого врага, и отбросили его, аж завоевавший его логово, нацистское это логово. И путем, хотя многих жертв и разрушений, но ведь победа была на нашей стороне. Потому что Бог не в силе, Бог в правде. И всякое бахвальство разбилось за наше единство, за нашу любовь. Сколько украинцев полегло, защищая Сталинград, не давая немцам переходить за Волгу. Сколько россиян лежит в братских могилах по Украине, где они проливали кровь свою за нашу землю, не думая, что это чье-то чужое государство. Мы, братья и сестры, должны понимать, что и в наше время велика сила единства, основанного на любви. А любовь основывается на смирении и послушании заповедям Божьим, Матери Церкви и всякому здравому смыслу в нашем Отечестве. Мы должны понимать, братья и сестры, что мы сейчас находимся тоже в таком состоянии, в таком время, когда разделение враг сеет. Сеет разделение через какие-то расколы в церкви, как то филаретовский раскол автокефалии. Сеет здесь и униатские настроения, и католические в нашем Отечестве. Сеет всякие сектантские настроения, пытаясь оторвать новых и новых людей от спасения Церкви Христовой. «Разделяй и властвуй», как говорят масоны. Вот это всякое разделение такое делится. Разделяет враг по партиям людей, причем настраивает друг против друга. Мы, братья и сестры, должны понимать, что это разделение борется через любовь, через единодушие и через молитвенное переживание за все это. Мы не должны быть чужими, братья и сестры, в нашем Отечестве. Но переживание наше не должно сходить до уровня сплетен и переговоров пустых, пустословных. Мы должны понимать, братья и сестры, что мы должны это разделение переживать сердцем и молитвенно за все перед Богом вопиять. В этом воля Божия, братья и сестры, чтобы молиться Богу и друг за друга, молиться и за наше Отечество, молиться за весь мир, мы к этому призваны. И сейчас будет, братья и сестры, сугубое ектения, говорится диаконам, где будет прошение. В наше время мы служим в монастыре особое прошение и молитву, читая о умножении любви в нашем Отечестве. И мы все будем петь эту ектению. Постарайтесь в эти слова «Господи помилуй» вложить весь крик своей души, все сердечные свои переживания. Не просто петь это «Господи помилуй», а вопиять к Богу. Потому что в свое время Моисей, когда народ израильский восстал против Амалика, ходил молча перед полками. Но он переживал так в сердце своем, что Господь вопросил его: «Моисея, Моисея, что вопиешь и ко мне?» Он ходил молча, просто переживал в сердце, и вопль сердца его был слышен Богу. То Господь вопросил: «Что вопиешь и ко мне?» Вот так и мы должны крик нашей души, крик нашего сердца, все наше переживание вложить, братья и сестры, в эти слова: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». И тогда мы Богом будем услышаны. Потому что в свое время преподобный Паисий Афонский говорит, что Богу легко исполнить всякую нашу просьбу. Почему, казалось бы, просьбы наши не выполняются? И Паисий Афонский говорит: вот вышли однажды наши монахи из монастыря на Святой горе Афон на крестный ход просить у Бога дождя. А вместо этого во время крестного хода рядом возле их ударила молния и загорелся лес. «Почему так произошло?» — говорит преподобный Паисий. «Да потому, что они вышли на крестный ход, как на прогулку. А на крестный ход идти надо, к Богу криком кричать, вопиять о помощи и помиловании. Вот тогда эта молитва будет услышана Богом, и Господь ее исполнит». Вот так и мы, братья и сестры. Все, что мы видим, все нестроения, всякие разделения, всякую неприязнь окружающую нас, мы не судачить об этом должны, а молиться. И молиться как? С вот таким чувством. Как говорит и преподобный Серафим Саровский, что говорит, нет, если у тебя правила молитвенного сил вечером читать. Скажи, Господи, в руце Твои предаю дух мой. Ты же меня прости, Ты же меня помилуй, и живот вечный даруй мне. Аминь. Но скажи эти слова так, чтобы они прошли через небеса до престола Божия. Кратко скажи, но с таким чувством, с такой верой, с таким криком сердечным, с таким воплем о помиловании, с таким осознанием собственного недостоинства, с таким самоосуждением, с таким самоукорением, чтобы этот вопль прошел небеса. Поэтому дай Божий нам, братья и сестры, быть молитвенниками. Потому что не только нам, пастырям церкви, но всем вам, собравшимся в Церкви Божией, Господь доверил судьбу нашего Отечества и спасение наших ближних. Все мы, братья и сестры, пред Богом имеем доверие спасать мир своими молитвами. И дай Боже, братья и сестры, чтобы эти молитвы наши были таковы, потому что Господь не сказал: «Служите мне молебны, совершайте всеношные бдения». Господь сказал: «Сыне, дай мне Твое сердце, научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Дай Боже, братья и сестры, чтобы мы в кротости, в самоукорении, которое связано с кротостью, в самоосуждении, в смирении молились Богу и просили о Его милости. А та любовь, то единство, то единомыслие, единодушие, к которому призывала и призывает Церковь Христова, дай Боже, братья и сестры, и всему миру, и нашему многострадальному Отечеству, и нам неразумным, Церкви Православной, и монастырям, и нашим семьям, и всем, с кем мы живем в этом мире. Мы должны помнить, что в этот мир мы пришли, чтобы стяжать себе друзей, братьев и сестер. А не для того мы в этот мир пришли, чтобы нажить себе врагов и быть в ненависти по отношению к другим. Помните об этом и со смыслом живите свою земную жизнь, чтобы не лишиться жизни вечной. Аминь.